Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Андрей Норкин сегодня в студии. Я один, Юля приболела. Передает вам всем привет. Надеюсь, что совсем скоро вернется в эфир. В гостях у меня сегодня Марина Юденич, писатель, правозащитник. Марин, здрасте.
Добрый вечер.
Не так давно мы с вами разговаривали, но тогда была запись, а сегодня у нас прямой эфир.
«Простыми словами».
Так, начнем мы вот с чего. Марин, скажите, пожалуйста, знаете ли вы что-нибудь об авторитетном рейтинге Deep State Russia?
Нет.
Нет. Вот и я тоже.
Это стыдно не знать, ну, наверное, но я не знаю.
Я не знаю, стыдно это или нет, я тоже узнал об этом сегодня. Ну, вообще, как бы термин Deep State это чаще применить не к Америке, у нас говорят, а у нас легкого пера Владислава Юрьевича Суркова про глубинный народ, а не про глубинные государства. Так вот. Значит, в интернете около месяца назад, оказывается, появился список из... Сначала там было порядка 90 фамилий, сейчас 108. Преподносится это именно как авторитетный рейтинг, который составил первый список людей, имеющих российское гражданство, не обязательно живущих в России. У них самые разные профессии, самые разные политические позиции. И, собственно, я об этом узнал от коллеги моего товарища хорошего Максима Юсина, международного обозревателя издательства «Удобный коммерсант», который тоже в этот рейтинг попал. И он у себя выложил в интернете, что говорит, я вот не знаю, радоваться или расстраиваться. Поскольку вы тоже оказались в этом списке.
О, как.
Я посмотрел. Ну вот...
Огласите,
начало. Ну, весь я все 108 не буду. Ну, вот сначала первые там строчки. Сергей Чемезов, Герман Греф, Алишер Бурханов, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Виктор Виксельберг.
Ну, Форбс пошел.
Какой-то пошел Форбс. Значит, первое спотыкач Илья Варламов. Блогер Илья Варламов, знаемся, да? Второй спотыкач Александр Винокуров. И дальше будет и жена его Наталья Синдеева.
О, как.
Канал «Дождь».
Ну, медийная
дальше там,
история пошла.
Допустим, Алексей Венедиктов, ну, Максим Кононенко,
медиа.
Валерий Гергиев, Максим Галкин. Дальше очень интересный идет кусок. Собчак, Богомолов, Невзоров Александр Глебович, Дудь Юрий Александрович, Ходорковский Михаил Борисович, Юденич Марина Андреевна. Вот вы
прямо
через
рядом
строчку.
С Ходорковским.
Ну да. И так далее, и так далее, и так далее. Шнур, Симонян, Познер, Елизавета Пескова. Не Дмитрий Песков, его
да,
нет
понятно.
В списке, а именно Елизавета, дочь. Кирилл Серебренников, Арам Габерлянов, Галина Тимченко, глава «Медузы». Значит, первое, поскольку вы не знали про этот список, вы рады или вы расстроены, что вы попали
да в нет, эту компанию? Я не испытываю ни радости, ни огорчения по этому поводу, легкое недоумение и пока не понимание того, по какому принципу люди формировались.
Ну вот я вот сейчас вот вышел на их сайт. Первый единственный открытый список представителей глубинного государства в России. В составлении регулярного обновления участвуют ученые-эксперты в разных сферах, уважаемые политологи и журналисты. Все. Очень похоже на какую-то провокацию. Ну, я не знаю, может быть, и тут имеется в виду люди, которые влияют на умы?
Упоминания вот. Да нет.
Вот как можно объединить в одном списке вот настолько разных людей?
Ну, есть разные принципы. Но я сразу скажу, я не очень во все эти рейтинги, прям скажем, верю. Вернее, не так, я не очень им доверяю, потому что с рейтингами оно примерно так же, как с независимыми СМИ, уж простите меня великодушно. То есть кто платит, тот и музыку заказывает. Да? Вот кто заказал рейтинг, тот и, так сказать, и высказал пожелание по присутствию в нем тех или иных персонажей. Но присутствие в нем, вот, извините, уже Ходорковского и меня, оно как-то настолько полярно противоположно.
Коня и трепетную
лань.
Можно?
Лань, да. Да, вопрос тут, кто конь, а кто лань. Ну, неважно, непонятно. Провокация, ну, давайте рассуждать, мы же аналитики, да, тем более.
Вы посмотрите просто потом в Фейсбуке, потому что пошла уже вот эта дискуссия, потому что это очень интересно.
Тут надо посмотреть, кто источники, там же наверняка что-то есть.
Ну, вот это надо копаться.
Организации, которые это все породило. Интересно. Смешно, ну, интересно.
А как вы трактуете термин «глубинное государство», так, если серьезно?
Да я не очень его трактую, я не очень понимаю, что это такое. Равно как и глубинный народ, я понимаю, что Владислав Юрьевич Сурков очень умный человек, я искренне это говорю, без кавычек, без всяких, и такой, знаете, погруженный во всевозможные экзистенциональные переживания. Я тут, наверное, скажу, что я слабая женщина, в общем, мне это постичь пока не...
Ну, в такой обычной трактовке, если про глубинное государство говорить, это, ну, не сионские мудрецы, естественно. Но некий какой-то теневой такой влиятельный практически кабинет, который определил. Серые кардиналы такие.
Нет, ну это какое-нибудь там есть? Правительство мировое, тайное или
а
что-то
в России
такое.
У нас есть такие
серые кардиналы? Да нет, наши все кардиналы, они так или иначе окрашены и на слуху. Вот таких серых, кого бы мы с вами сейчас здесь сидящие два человека в эфире не знали, таких кардиналов нет. В этом я абсолютно убеждена.
А будущий преемник?
Ой, это очень интересная история, она меня, как бы сказать, беспокоит, потому что ситуация мне напоминает, стала напоминать уже там 90-е, конец 90-х, когда все бросились искать преемника, и вот эта операция «преемник», гипотетический преемник, теоретический преемник.
Путина фамилию никто не называл,
вот в том-то и дело. Вот. И люди, в общем, просто перестали работать, потому что все были в ожидании того, так сказать, откуда подует ветер и как повернуться к этому ветру. Поэтому, вот, не знаю, мне как-то тревожно в этой связи.
А мы тут просто как-то начали этот разговор с Дмитрием Абзаловым, договорились там поподробнее поговорить, и он сказал так, что вообще все будет после парламентских выборов. Потому что пока не проведены будут парламентские выборы, невозможно будет саму вот эту вот структуру построить. Ну, и стали с ним что-то такое говорить. Я ему задал вопрос по поводу Захара Прилепина и вот этого нового движения «За правду». Слышали же наверняка,
да,
про него.
Да, слышал, конечно.
А вот вам это как, эта история?
Мне она сегодня, подчеркиваю, я не знаю, что будет после парламентских выборов, тут я с Дмитрием согласна абсолютно, а мне она сегодня не кажется серьезной. Мне она кажется сегодня таким, знаете, фальстартом. Вот.
Ну, а как же запрос на социальную справедливость и все, о чем
мы кто вам сказал,
говорим?
Что именно Захар может обеспечить социальную справедливость?
Они, запрос, по крайней мере, декларируют это.
Запрос на социальную справедливость действительно высок. И понимаете, какая история? Сейчас расскажу. Так сказать, вот из глубинного.
У нас просто с вами 23-го съезд «Единой России» будет довольно интересно.
Вот расскажу про глубинное. Так. Тут недавно в одном высоком кабинете собрали представителей ольдскульной такой политологии, политтехнологии. Ну, в общем, нас, старичков, позвали посоветоваться, как мы видим жизнь. Ну, а вышло как-то наоборот. Нам начали рассказывать, как вот видят ситуацию в стране сегодня. И выступает молодой человек, очень бойкий, очень толковый. Он говорит, знаете, вот народ с государством, власть народом, она все время меняется. И власть все время нужна у народа забрать свободу, а взамен чего-то дать народу. Ну вот смотрите, говорит он. Ну вот в начале, в конце 90-х, начале нулевых власть забрала свободу у народа, ну, ограничила ее существенно, а взамен что? А взамен нефть и доллары, да, нефть под 200, кредиты дешевые, бум потребительский и так далее. Народ согласился и не роптал. Потом, ситуация стала меняться, нефть, как известно, перестала стоить столько стоила, с кредитами опять же возникли проблемы, ну и так далее. То есть деньги стали кончаться, вот эти нефтедоллары, а свободу-то отдавать власть не хочет народу в том объеме, в котором она была. Ну и что? В обмен предложили идею, национальную идею, вот вставание с колен, Крым наш и все такое прочее. Геополитика глобальная, выход на прежние рубежи. Народ опять согласился, сказал, да, хорошо, мы понимаем, это стоит, не надо, пусть будет так, а свобода, бог с ней. Ну и эта тема, она тоже иссякает, потому что все уже привыкли жить в этом формате, это уже не те бусы, на которые меняться. А что теперь? Тут мы все старички, которые сидели так с линцой, все слушали, так прислушались. И молодой человек так уверенно говорит, а теперь власть должна предложить народу технологический прорыв. А, и тут я, которая выступать не собиралась, хотела послушать, но тут мне стало прямо интересно, я руку подняла, я говорю, можно я задам вопрос? Молодой человек, он совсем молодых, он меня не знает. Я говорю, вот стою я перед вами, говорю, я простая волоколамская баба. У меня теперь образ такой, я очень много связана с городом Волоколамском, по известной, так сказать, там, ситуации со свалкой. И говорю я молодому человеку, вот стою я простая волоколамская баба, прошу мне объяснить, вот что это такое технологический прорыв? Вот приеду я в свой город Волоколамск, родной, и скажу, ребята, свободу мы в том объеме, в каком она была, когда-то опять не получим, но нам взамен дает технологический прорыв. И народ, молодой человек стал мне объяснять что-то про роботизацию, про какие-то кнопки, про какие-то технологии новые, интересные. Не-не-не, это все не про, вот, не про, не про, и это у меня не примут в Волоколамске. И тогда люди, которые организовывали эти посиделки, они так сукаризненно на меня посмотрели, ну зачем же вы, Марина, ну что же вы делаете, зачем вы такие вопросы? Ну и спросили меня ехидно, а что вы бы, как вы полагаете своего города Волоколамска, на что бы сейчас народ поменялся с властью снова? И вот тут я произнесла то самое слово, которое мы сегодня с вами уже произнесли. Я сказала на справедливость.
Давайте сейчас остановимся, чтобы вы более развернутый ответ дали после паузы. Марина Юденич у нас сегодня в программе «Простыми словами». Мы продолжим. Не уходите, пожалуйста.
«Простыми словами». Банковский сектор. Частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Простыми словами.
Сегодня в программе «Простыми словами» Марина Юденич. И вот мы остановились на том месте, когда Марина рассказывала, как она в высоких кремлевских кабинетах вместе с другими коллегами, представителями олдскульной политтехнологической
школы,
слушали молодого человека, который объяснял, на что готов согласиться народ в очередном размене с властью. То есть, как вот было сказано, технологический прорыв. С чем вы не согласились, сказали, что справедливость, вот что нужно.
И спросили меня, ну, а тогда как вы поняли, что вы понимаете, да, что должна сделать власть, чтобы народ почувствовал эту самую справедливость? И я честно тогда и честно сейчас скажу, что, вот, знаете, если бы я знала точно, что это, то я бы, наверное...
Но все говорят, запрос на социальную справедливость.
Да, то я бы, наверное, двинулась в какую-то там большую политику. А поскольку я пока никуда не двигаюсь и не собираюсь, то я не знаю. Понимаете, вот был период, когда все думали, что это посадки. Вот посадить там пару десятков или сотен.
Ну да, вор должен сидеть тюрьме.
Да, больших чиновников, больших дядек, там, дядек поменьше. И народ успокоится. Нет. На самом деле нет. Вот этого запроса на посадки нет. И мы социологию
смотрим.
Да.
То есть он вроде как есть, но людей, оказывается, это уже не интересует.
Это не интересует. Да. То есть более того, поскольку люди очень у нас прозорливы на самом деле, хотя, может быть, даже и не показывают этого всегда, но они часто понимают, что это следствие каких-то внутриэлитных конфликтов и разборок, и, в общем, никак со справедливостью не связано.
Хорошо, а давайте с другой стороны тогда зайдем. А вот вы говорите, ну, вернее, вот вам там говорили, вы, насколько я понимаю, с этим вы соглашаетесь, что не будет той свободы, которая была когда-то. А что значит свобода? Какую свободу нам сейчас не дают?
Ну, когда говорят о свободе, которая была когда-то, прежде всего вспоминают о свободе, о местном самоуправлении, которое действительно, да, ограничили. О свободе слова, которое полагают, что да, ограничили, хотя с первым тезисом я отчасти согласна, а со вторым не согласна категорически, потому что...
Ну, мы сидим с вами,
сидим
это
с вами и,
да,
и вот в прямом эфире
вещи более,
и
чем.
Говорим совершенно... Да, а уж у вас...
Неприемлемые
так,
условия.
А уж у вас-то в телевизионном эфире...
Да мне вот тут
говорят,
вот что-то
что...
написали, Норкин, что-то ты разоткровенничался на НТВ, из Кремля не звонили, 92-75 не звонили, а вы что имеете в виду?
А вот это вот то самое, что люди живут в мифе, в мифе о том, что вот нет свободы слова. И вот сейчас, вот мы сейчас закончим эфир, и нас с вами, ну, не заберут, но из Кремля позвонят, скажут, да. Ребята, вы что такое творите?
Или не нам позвонят, а руководству.
Руководству. Да. Скажут, не пускать больше Норкина в эфир. А Юденич
из Фейсбука убрать. А вот Дмитрий убрать. Тут написал, нет никакой справедливости и не будет, народ бы многое обменял на повышение, сильное повышение доходов. Такой размен, как вам кажется?
Слушайте, ну это не размен.
Ну, он тут приводит пример общества потребления, как в США. Ну, Дмитрий, в США тоже, знаете, не идеальные, на самом деле, социальные условия, мягко говоря.
Распределение, повышение доходов. Знаете, вот что может быть моделью справедливости? Это сокращение разрыва между богатыми и бедными.
Согласен.
Вот это может быть действительно моделью справедливости.
Здесь все происходит.
Более того, не просто наоборот, но еще вопиюще на показ наоборот. Понимаете? Вопиюще на показ наоборот. То есть иногда, кстати, это касается и наших с вами коллег, иногда истории чьего-то безудержного, безмерного богатства даже придумывают. Это, кстати, такой тренд. Посмотрите, на этом живет весь Инстаграм,
социальные сети. Ну, это такая немножечко, мы как-то с Юлькой об этом говорили и пришли к выводу, что это вот у нас такая восточная что-то, вот какая-то ментальность такая. Но все-таки на Востоке, да, привыкли вот показывать, вот, ну, вот на показ вот это вот богатство, понимаете, золото, парча. Ничего не хочу сказать, там плохо, это хорошо.
Не, ну, то, что
но
мы...
в западной культуре это не так.
Не, ну, тут мы, конечно, тут мы вот... византийцы, конечно. Византийцы, конечно. Мы у нас византийщина в этом абсолютная.
Хорошо, ладно, бог с ними. Давайте я
в общем,
еще...
я не знаю, что такое справедливость.
Хорошо.
И
вот.
Как ее
тогда
подать.
А по поводу свободы, не свободы, посадок, не посадок. А, насколько я понимаю, только что большая была работа завершена общественной палатой по переформированию общественных наблюдательных комиссий. То есть это такие организации, которые контролируют обеспечение прав человека в местах лишения свободы.
Да.
Вы вошли, вы впервые вошли, вы не
впервые.
Переназначили,
нет,
в подмосковную ОНК,
да.
Правильно?
Да, правильно.
Вот тогда чуть-чуть расскажите. Скажите, что вы будете делать, чем это будет отличаться от той работы, которую вы, правозащитные, и так уже вели в Подмосковье? И главное, почему вы туда вошли?
Ну, это отличаться от правозащитной будет тем, что члены ОНК имеют право в любое время выходить в любые учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, в СИЗО, в тюрьмы и так далее. И проверять, в любое время, подчеркиваю, предупредив там за какое-то очень короткое время, и проверять условия содержания людей. От питания до величины матрасов на... Это очень важно, кстати, потому что я вот уже теперь знаю, что это надо смотреть обязательно, потому что в некоторых там просто тряпочки, люди лежат на голых... голой решетке. Это плановая работа. На самом деле, это совершенно адская работа, потому что она, по жалобам, разумеется, тоже, но она плановая. То есть ОНК должно в какое-то определенное количество раз посетить следственный изолятор или колонию, побеседовать желательно с каждой камерой, войти в каждую камеру, в каждой камере поговорить с человеком, посетить карцеры, проверить медицинские журналы, посмотреть, нет ли обращений по травмам, выяснить, кто какие лекарства просил и достаточно эти лекарства, проверить, чем кормят, поговорить с заключенными, особенно в карцерах, выяснить, как они там себя чувствуют и так далее. Есть определенные нормы. Вот я узнала об этом впервые. Есть определенные нормы содержания заключенных в учреждениях СИН. Освещенность, проветренность, изолированность туалета и, значит, вот...
Ну, то, что обычной
то,
жизнью
что называют
называется
парашей, да,
бытовыми условиями.
Да, вот, изолированность этого и так далее, и так далее. Белье постельное, одеяло. Все это... определенный норматив. Кроме того, есть более серьезные нормативы, которые, не более серьезные, другие нормативы, которые, допустим, предписывают, нельзя находиться людям с первой, впервые привлеченными с камер с рецидивистами, нельзя молодым, с стариками и так далее.
Ну, с, бывшим сотрудникам правоохранительных органов.
Бывшие сотрудники вообще там. Отдельная история. Да,
ну,
понимаете? То есть это все, и вот этот комплекс надо проверить методично, из камеры в камеру и периодически, потому что все меняется. Плюс поступление всевозможных жалоб, пожалуются и родственники, и сами заключенные пишут, и средства массовой информации мы отслеживаем, и смотрим, кто чего написал. То есть это такая, знаете, это в общем, очень серьезно.
А вы мне скажите, я вот просто когда смотрел, например, вот узнал, что в Ямало-Ненецком округе не было такой комиссии, вот она впервые сформирована. Они вообще в идеале как? Должны быть во всех регионах своя или как?
Конечно, а в каждом субъекте должна быть своя, потому что юрисдикция вот комиссии распространяется только на субъект, в котором она создана.
То есть вы можете только в подмосковную.
Там, я больше скажу, нет федеральной ОНК. Нет, ОНК только региональные. Так. И каждая региональная ОНК, она занимается только своим регионом. Но при этом, вот так вот законодатель хитро сделал, формирует эти ОНК общественная палата.
Ну, то есть она какой-то формальный все равно руководящий орган.
Общественная
получается.
Палата федеральная получается, да. Не руководящая. А мы не подчиняемся мы ей. Вот они отобрали состав ОНК, и все, я вам скажу больше. Внутри ОНК нет руководящих людей. Председатель, он формальный, номинальный. У нас там выбрали человека председателя, меня выбрали почетным председателем. Все это просто слова. Мы абсолютно равны. И если мы не согласны с кем-то, мы пишем особое мнение. Более того, мы должны посещать учреждения в СИН только вдвоем. Ну,
почему вдвоем, а не втроем, там, в пятером?
В пятером, но не меньше вдвоем.
А, не
меньше, в пятером,
чтобы десятером, чтобы не было предвзятого никаких. Мнения.
Не было... Чтобы не было предвзятого мнения, что более того, мы имеем право разговаривать с заключенными только по предмету их содержания. То есть обсудить суть дела, спросить, за что вы сидите и согласны.
А вы можете согласны? Один на один разговаривать без представителя в СИН?
Можем. Можем попросить представителя в СИН выйти, можем.
А вдруг вам этот заключенный что-нибудь там наговорит такое, а вы ему поверите?
Нет, он наговорить может все что угодно, мы составим акт и будем проверять. Наговорить он может все что угодно, и, честно говоря, наговаривают порой. Угу. Вот, но редко. Но можем. Мы можем сказать, если вы хотите изложить, я возьму, разберу ваше письмо. Если вы хотите написать жалобу кому-то, я прослежу, чтобы эта жалоба поступила тому, кому вы ее адресуете. Но обсуждать суть дела с заключенными, предмет, собственно, по которому он находится в местах лишения свободы, мы не можем. Вот кормят, поят, содержат, гуляют, не бьют ли, нет ли телесных повреждений, не обижают ли сокамерников. Это все освещение, опять же, повторюсь.
То есть жизнь в тюрьме.
Жизнь в тюрьме. Я, честно говоря, знаете, я очень не понимала и до сих пор не понимаю, откуда в основном только в Москве, такая ажиотация по членству в ОНК. В принципе, это очень тяжкие, это совершенно неоплачиваемые, это никаким образом не влияющие ни на какие там карьерные продвижения и так далее, если только вы не собираетесь карьеру во всем делать.
Слушайте, в Москве вообще немножечко такое истерическое отношение к правозащитной деятельности.
Да, она очень политизирована. Вот.
Давайте про политизированность. И вообще по ВСИН, потому что там у нас какие-то перманентные потрясения идут, и кадровые, и, к сожалению, связанные с нарушением законодательства. После новостей. Марина Юденич сегодня в эфире «Комсомольской правды». Это программа «Простыми словами».
Простыми словами.
Челябинск, 95,3.
Пятигорск, 88,8.
Самара.
98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Простыми словами.
простыми словами, в студии Андрей Норкин. В гостях у нас сегодня в прямом эфире Марина Юденич, писатель, правозащитник, вот сейчас вот с недавних пор и член общественной наблюдательной комиссии Подмосковья. Про политизированность правозащитной деятельности чуть позже, просто здесь очень много вопросов пришло, плюс 7967-200-97-02. Ну, они скорее такие... Ну, как бы сомнения, да? Ну, вот, например, Александр пишет. Во-первых, в колонии человеку не должно быть комфортно. Олег пишет. Ну, уехала комиссия, все на круги своя. А это без подписи. 92-75. Вот вы работаете, а число пыток в тюрьмах не снижается. Порой даже вспыхивают бунты. Не думаю, что вас пускают во все тюрьмы.
Во все тюрьмы.
А если пускают, то наводят марафет, и это чистой воды показуха. Вот.
Ну, значит, давайте начнем с комфортной. Я уже как-то говорила, по-моему, по другому поводу. А, когда меня спрашивали про Карлоса Шагала в прошлом эфире, я сказала, что у меня, и я глубоко убеждена, что наказание не должно становиться пыткой. Пыткой не должно становиться наказание. Поэтому в колонии человеку должен быть обеспечен минимум жизненных условий, которые не превратят его жизнь в пытку. Отсутствие нормального матраса, извините, на койке, и лежание на железной решетке – это пытка. Отсутствие проветривания в камере – это пытка. В душной камере попробуйте, когда там 10-12 человек, мужиков, да, здоровых. Отсутствие нормального туалета – это пытка и так далее, так далее, так далее. То есть условия, тут я не соглашусь с нашим слушателем, условия не должны быть комфортными, они не должны быть приближенными там, к домашним или каким-то либо еще, но они не должны быть пыткой. Это точка ру, я в этом убеждена, никто меня с этого не сдвинет. Теперь по поводу... Не во все тюрьмы, во все. Я знаю, что московские коллеги заходят даже в Лефортово. В тех регионах, где есть ОНК, они сейчас есть, насколько могу ошибаться, но, скорее всего, во всех регионах. А если в каком-то нет, то они будут созданы в ближайшее время. ОНК, она комиссия, она будет создана в ближайшее время. Что касается бунтов и вас пустят, когда марафет. Если мы получаем информацию, а поверьте, мы ее получаем быстро. У заключенных есть родственники, у заключенных чего греха таить. Часто бывают телефоны мобильные, с которыми они выходят на связь. И если мы получаем информацию о ситуации, которая сложилась в колонии, и она неблагополучная, не говорю о бунте, то мы можем прибыть в течение там, ну, сколько доехать до этой колонии. При этом, позвонив во ФСИН областную, сказать, что мы хотим, через 2 часа мы будем в этой колонии. Извольте нам там или через час. И так далее. У нас были истории, уже были не бунты, конечно, но происходили неприятные истории в колониях. Мы выезжали практически немедленно.
А вот скажите мне вещь, которую мне не очень понятно. Насколько я могу судить, состав комиссий входили в том числе люди ранее судимые.
Нет.
Вот, слушайте, один из ваших коллег входили, а сейчас их вроде как нет. И один из наших слушателей, вот сейчас вот он пишет, Дмитрий, самые непредвзятые общественники из среды, простите, бывших ЗК. Но и они, как правило, склоняются к одной из сторон. Так я что-то не очень понимаю.
Значит, по закону о деятельности ОНК, об ОНК, это федеральный закон, в нее не могут входить лица с судимостями. Естественно, что у нас во многие органы государственной власти управления не могут входить лица с судимостями. Люди иногда скрывают свои судимости, так. И не всегда, так сказать, их можно выявить. Но вот сейчас в новый состав я знаю, что я, например, брала справку в МФЦ в общем порядке об отсутствии у меня судимости. Это первое. Вторая история, которую тут нужно иметь в виду, я думаю, есть такой формат, как погашенные судимости. По-моему, они судимостями не считаются. Надо уточнить. Значит, но мне представляется, что человек, который был, отбывал наказание, он не должен быть в составе ОНК, поскольку он уже не может быть.
А человек, который раньше работал в системе ФСИН?
Мое личное суждение тоже нет.
Насколько я понимаю, сейчас. А вот, по-моему, не должно быть. Вот я сейчас смотрю, вроде как вывели их.
Если моя точка зрения важна здесь, то я считаю, что нет, ни человек из системы ФСИН.
То есть, потому что это так или иначе, конфликт интересов все равно будет.
Человек так или иначе, ну, мы не можем отказаться от субъективного, а субъективно, оно так иначе есть. поэтому нет. Мне представляется, что не должен. Я знаю, что во многих субъектах в составе ОНК входили силовики бывшие, полицейские, прокуроры и так далее. Мне эта практика тоже не представляется правильной.
Хорошо, тогда давайте вернемся вот к этой политизированности в отношении к правозащитной деятельности. Вот вы чем это можете объяснить?
Ну, во-первых, она проявляется только в Москве, ну, может быть, в Питере, и вот и все. Потому что, знаете, вот правозащита – это такой вот, представим, что это такой огромный отрезок пути. А вот права человека, да? Политические права человека на этом отрезке пути составляют, ну, дай бог, 10% этого, всей длины, да? Ну, что это такое? Право там – это избирательные права, это, опять же, свобода слова наша с вами любимая и так далее. И вот подавляющее число правозащитников столпилось на этих 10%. В то время как огромное количество прав, которые можно назвать витальными правами, жизненными правами, они нарушаются повсеместно. Право на здравоохранение, право на социальное обеспечение, право на жилье. Когда у человека, извините, вместо крыши сито, и он спит под зонтиком, это вот вопиющее нарушение прав человека. И вопрос возникает, и вы мне его, скорее всего, сейчас зададите, скажете, ну а при чем здесь правозащита? Есть
нет,
законы?
Нет, я вам сейчас не задам этот вопрос, потому что вы сейчас практически слово в слово повторяете Фадеева. Ну, Валерия Фадеева, нового, да, что да. Он как раз и говорил, что вот этими вопросами никто
вот,
не занимается.
К сожалению,
говорит, мы,
так.
Мы, хотим повернуться.
К сожалению, так. Я вам скажу честно, когда меня губернатор Воробьев пригласил в Совет по правам человека, это был 2014 год, я с большим скепсисом отнеслась к этому предложению, поскольку, по моему глубокому убеждению, как медийный, как человек медийный я, да, правозащита – это что такое политическое? Это политическое, причем с таким отчетливым оппозиционным флером.
Да, либеральным.
Отчетливым либерально-оппозиционным флером. Мне этот флер не близок. Я в него не закутывалась никогда и уже не закутываюсь
никогда.
Но если
вы с 2014 года работаете, значит, неправда. То есть
вот.
Там этого нет, на самом
и
деле.
И когда я пришла в Совет по правам человека, когда я стала разбирать обращения, когда ко мне стали обращаться люди, я поняла, что какая политика, ребята, столько вопиющего нарушения, столько прав человека, и это так иногда, знаете, страшно, иногда забавно, ну, правда, у нас одна раз бабушка потерялась, история, бабушка потерялась в Домодедово, летела из Таджикистана, русская бабушка, летела из Таджикистана в Беларусь к сыну, из Узбекистана, прошу прощения, и каким-то образом вышла вот за границу, и оказалась одна в Домодедово, и вот Новый год, вот Рождество, и бабушку непонятно куда девать. Никто ее не знает, что с ней делать, с этой бабушкой. Ну, поместили ее в больницу. В общем, короче, говорят, нашли сына, все нашли. Бабушка все потеряла, вещи, документы, ничего у нее не украли, потом все нашлось. И, значит, вот Новый год, обращаемся в консульство узбекское. Ну, бабушке надо сделать паспорт, она не может выехать из территории Российской Федерации.
Да.
Они говорят, да, конечно, хорошо, 3 месяца. 3 месяца. Ну, мы ее сфотографируем, 3 месяца. Так. И вот я сижу и спрашиваю, говорю, а у них, значит, руководит консульскими службами Министерство внутренних дел. Вот так. Я говорю, а кто принимает решение? Он говорит, министр. Я говорю, а можно с ним как-то связаться? Они говорят, ну да, там есть какая-то почта. Я говорю, можно написать ему на эту почту? Ну да, мне дают почту. Ну, говорит, это 3 месяца. Вы вот 3 месяца. Я сажусь вечер. Я в каком-то отчаянии пишу письмо этому человеку. Там, уважаемый, у него сложное имя восточное. Угу. Я пишу, знаете, мы же с вами родились в Советском Союзе, ну, я думаю, что он, вот, и мы верим в Деда Мороза. Какая связь Советского Союза с Дедом Морозом, я не знаю, не спрашивайте, это у меня был порыв души. И поэтому давайте сделаем доброе дело, и что-то такое я написала, отправить, потом отправила письмо, думаю, господи, какая я эмоционально восторженная дура. Там сидит какой-то взрослый узбекский мужчина, который возглавляет целое министерство, а я тут ему с Дедом Морозом, с Советским Союзом. Ну, в общем, отправила, легла спать. Утром открываю почту, у меня письмо от него. Дорогая Марина Андреевна, я родился в Советском Союзе, я верю в Деда Мороза. Бабушку отправили через 2 дня. Посадили в поезд, в смысле, в самолет и отправили. Билеты выправили, все сделали. Понимаете, вот, ну, это хорошая история. Хорошая история.
Ну да, если летом это произойдет, вы же не будете Деда Мороза сюда в союзники брать.
Ну, слушайте, ну придумай что-нибудь другое.
Ну ладно, не могу. Раз уж мы заговорили о правозащите и о, как вы выразились, либеральном оппозиционном флюре, да, сейчас начнем, договорим после паузы. Не могу не упомянуть, конечно, историю с Петербургом, с убийством на Мойке. Я не ожидал, что будет такая реакция, что будет такие попытки защитить, ну ладно, бог с ним, защитить права нормальные адвокаты, все в порядке.
Не, ну,
оправдать действия доцента Соколова. Вот вы это как можете объяснить? Тем более я знаю, что вы принимали участие тоже в некоторых программах телевизионных на эту тему.
И в программах писала. Знаете, для меня эта история как бы разделившегося гражданского общества в деле Соколова стала едва ли не более ужасной, ну, не более, конечно, ужасной невозможно, но тоже ужасной, сопоставимо ужасной с самим, собственно, деянием Соколова.
Согласен.
Потому что, понимаете, у нас получилось, что люди разделились, и те, которые считают Соколова своим сукиным сыном, они стали рассуждать, ну, да, конечно, он сукин сын, но виноват ли он? Не подставили ли его хейтеры? Не действовал ли он в состоянии аффекта? Не довела ли его эта несчастная девушка? И так далее, и так далее. А те, которые считают его чужим сукиным сыном, они ведь тоже...
Ну, давайте будем считать, что это преамбула, как бы. Вот сейчас уже к сути перейдем после паузы. Не уходите, пожалуйста, у нас короткий будет перерыв в эфире, и мы продолжим.
Простыми словами. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, мне решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистом. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь, соболь, свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Простыми словами.
Так, еще несколько минут у нас в программе осталось. Марина Юденич, так, Соколов, вот с вашей точки зрения, те, кто его защищает, значит, это вот их сукин сын,
так
это
нет,
свой.
Но те, которые считают его не своим сукин
это
сыном,
не их.
Нет, но дело в том, что они тоже не говорят, он не наш сукин сын, и посмотрите, кого он поддерживал и кто поддерживал его, вот все они такие. То есть и с той, и с другой стороны люди как-то совершенно девальвируют человеческую жизнь. Понимаете, по мне так Соколов, неважно, чей он сукин сын, и вообще сукин ли он сын, да, вот совершив то, что он совершил, он обнулил все свои и минусы, и плюсы. Он перестал быть достойным человеком и хорошим профессором, или ужасным историком и плагиатором. Неважно. Это уже все неважно. Это все за скобками. Он теперь остался вот в той реальности, в которой он упырь кровавый, убивший девочку и расчленивший тело, и пытавшийся от него избавиться. Вот эти три фактора, они все остальное обнуляют.
Хорошо, но политика туда влезла моментально. Значит, нельзя позволить судебной машине сломать жизнь оступившемуся человеку, я практически дословно цитирую. При чем здесь это?
Слушайте, я в таких случаях так нехорошо говорите, как вот правозащитник.
Просто здесь вот опять же тут написано было, я сейчас не найду подпись, что большинство правозащитников никакие не правозащитники, а банальные грантоеды. Вот отношение такое. Вот когда слышишь или читаешь такие заявления, ну, вроде как и не согласиться нельзя.
Нет, ну, если это правозащитники сказали,
это то Соболь,
это, конечно,
сказал. Любовь.
О, Господи. Оступившемуся человеку, послушайте,
но он сам говорит,
он не
что
дорогу
он
перешел на красный свет и не, извините, полицейского толкнул на митинге. он убил человека. Я в таких случаях говорю совершенно неправозащитную вещь. Я говорю, послушайте, дорогие мои, вот оппоненты, а если бы это были вы или ваша сестра, мама,
не работает.
Тогда бы тоже оступившийся
человек? Не работает.
Человек.
Вам скажут, ну, если бы, да кабы, ну, это сослагательное наклонение, не аргумент.
История не терпит сослагательного
Да, не будем даже обсуждать.
Не знаю. Для меня это за гранью. Все, человек перестал быть, собственно... Ну, человеком он быть не перестал, конечно, он перестал быть членом общества, о котором можно всерьез говорить. Все, это упырь. Вот нет такого слова юридического.
Вы согласны, упырь? Что здесь есть элементы разжигания розни? Потому что когда я слышу, как декан, я не знаю, он остался сейчас в должности или нет, вот господин Даудов, который
остался,
возглавлял,
да,
надо осторожнее там, потому что это наша элита. Вот какая это элита?
Все.
И как должны реагировать те, кто вот смотрит это все и, слушайте, ну, за вилы, что ли, браться?
Вы да так нет,
до, слушайте, до чего дойдем? У правозащитников тогда выходных дней вообще не будет.
Нет, Андрей, ну, это, понимаете, это всего лишь слова. Мы должны смотреть за делами. Я думаю, что он будет, все будет идти, как должно идти, и никто не посмеет из людей, принимающих решения, ни один человек, мне кажется, не посмеет
это
как-то
понятно,
смягчить
но...
историю Соколова.
Нет, это понятно, что конкретно эту историю разберут, просто когда спрашивают, что вы все время про это говорите. Потому что я говорю об этом, потому что дикое преступление, но реакция абсолютно с вами еще более дикая. И это, мне кажется, большая проблема. И я не знаю, как с этой... Вот вы не знаете, как...
Справедливость,
а я не знаю, вот как вот это вот... Цензуру вводить? Запрещать, чтобы люди такое писали? Ну, как в петиции было написано. Какой мужик хоть раз в жизни не хотел убить бабу свою? Обалдеть аргумент.
У меня на это есть универсальная формула, она вам не очень понравится.
Ну.
Я говорю, а другого гражданского общества у меня для вас нету.
Так может, и не надо нам это гражданское общество?
А куда же его деваться?
Не знаю. Оно у нас есть?
Ну, куда же его
деваться? Но оно у нас есть?
Не, оно у нас, безусловно, есть. Оно у нас, конечно же, есть. Просто вот то, которое вопящее меньшинство, которое обычно вот всякие вот эти провокационные...
Но оно же имеет право вопить.
Ну и пусть вопит. И пусть вопит. И пусть вопит. Это его право.
Просто получается, что у этого меньшинства есть возможность вопить и быть, возможность быть услышанным, а у всех остальных этой возможности нет.
От чего же?
Не
мы
знаю.
С вами сидим в эфире. Вот тут я верну вам
тезис. Ну, мы с вами сидим, а вот наши слушатели, они не могут выйти в эфир.
А мы с вами слушаем и видим сообщения наших слушателей, и мы выражаем, если хотите, их мысли здесь, и они нас поддерживают или не поддерживают. Это и есть свобода слова. Тут я буду правозащитником. Пусть вопят. Потому что если мы начнем их за их вопли ограничивать в правах, ну, понимаете, мы делаем один шаг в сторону доцента Соколова.
Ой.
Да. Да. Потому что он же тоже пытался, его защитники тоже пытаются говорить, что она его спровоцировала.
Ну да, говорили,
да.
Что она сама виновата.
Она сама виновата. Она кричала на него, она его детей не любила. Она хотела от него уйти. Причем он же, понимаете, вот эти вот... Мерзость какая, ведь он же еще меняет показания. То она на него напала,
да это,
то она от него уходила. Ну, все, не обсуждается. Упырь. Простите, упырь.
Никаких прав человека в стране нет и не было. Вы о чем? Жили и живем в тоталитаризме. Все права – это декорации для стада.
Ну, вы знаете, людей в России. Я скажу
пишет
так, это вопрос самоидентификации. 66-56. Если 66-56 чувствует себя стадом, мне его очень жаль, ну, я ему глубоко сочувствую, но это его личное ощущение.
Просто
это
очень часто вот тоже говорят, вот вы советские люди, вот вы говорили там даже вот в переписке с этим узбекским министром, родились в Советском Союзе. Рабы вы были, Марина Андреевна, и министр ваш узбекский был раб, и я был раб.
Не были мы рабами.
Вот, а как вот это объяснить? У меня на одной из программ Надеждин чуть не подпрыгнул со стула и говорит, слушайте, я никак не...
А Надеждин рабом был?
Нет, говорит, я не был рабом.
Ну, молодец, Боря.
Ну, а как вот это можно объяснить людям?
Рассказывать, говорить.
Ну, они же все равно там, понимаете, как вы... У вас не было этого, этого. Нельзя было поехать за границу. Нельзя было что-то купить, надеть на жопу. Нельзя было что-то купить, съесть.
Слушайте, ну ведь это говорили...
И ладно... вы были рады этому.
Ладно бы, если это говорили молодые люди, которые не застали. Это ведь говорят и наши с вами ровесники, и люди там чуть моложе.
Значит,
нас.
Они врут.
Врут.
Изначально, а вы
врут.
Даете им право на продолжение этого.
Слушайте,
вранья
это,
публичного.
Это его право жить вот в этом вранье, это его право безусловное.
Да он не живет в этом вранье, он это вранье ну, множит,
да посочувствуйте
понимаете?
Посочувствуйте ему, он глубоко несчастный человек.
Не хочу ему
человек.
Сочувствовать, потому
он
что,
чувствует себя
потому
рабом.
Что его будут слушать молодые, которые ничего не знают, и говорят, да, а ты, папаша, мне врешь. Потому что в какой-то момент я перестаю быть авторитетом для ребенка, для подростка.
Но мы сейчас
друзья,
с вами...
там, нет, понимаете?
На этом наша с вами, мы сейчас распишемся в своей профессиональной
вот непригодности. Вот меня вот объявили, что я бессовестный лжец, Соболь так не говорила.
Ну вот видите.
Ну что я могу сказать? Значит, у меня глаза мои меня подвели. Когда я читал это со
ссылкой. Знаете, меня вот я сейчас тоже читаю. Ладно. Ну ладно, все, простим их. Еще раз говорю, прощаю. Прощаю и глубоко сочувствую людям, которые живут в ощущении собственного рабства. Жаль мне их. Ребят, правда, жизнь, она на самом деле прекрасна.
Спасибо вам большое. Марина Юденич была у нас сегодня в программе «Простыми словами». Сегодня у нас, я так понимаю, изменения в программе. После новостей будет «Большой спорт» с Николаем Валуевым. Тут я его видел сегодня в коридоре. А Александр Гурнов будет завтра. Вот я не знаю, насколько это постоянная замена или нет, но вот сегодня так. Вот программа «Простыми словами» вернется в эфир, надеюсь, вместе с Юлей в 21.00, будние дни, все как обычно. До свидания.
«Простыми словами». Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя.